наедине с дамой. А потом Алексей неожиданно оказался с фрейлиной его величества тет-а-тет. Произошло это так. Из тамбура выглянул высокий плечистый молодец в фуражке с золотым кантом. Профессионально приметливый взгляд скользнул по лицу незнакомого поручика, остановился на полковнике. «Ваше высокоблагородие, первый!»
«Первый — это срочный вызов к государю», — пояснил Назимов, вынужден отлучиться. Он быстро вышел, на ходу оправляя мундир. «Очень мило», — раздраженно подумал Романов. «И что мне теперь? О погоде с этой фройлен разговаривать?» Он уже хотел, извинившись, пойти в свое купе, разложить вещи и поработать с реактивами, но не сделал этого. Женщина смотрела на него с мягкой, словно бы выжидательной улыбкой. Вести себя по-хамски было стыдно. О чем разговаривают с фрейлинами ее величество? Наверное, про музыку будет в самый раз. «Превосходно играете Шопена. Легко, но мощно. Не по-дамски». Черт, последнего, видимо, говорить не следовало.
«Любите музыку? По лицу не скажешь».
Алексей непроизвольно покосился в зеркало, висевшее над пианино. Лицо как лицо, немного хмурое. «Это почему же?»
«Трудно представить, что вы когда-нибудь смеетесь, и уж совсем невозможно вообразить вас танцующим или поющим».
Эти слова его задели. Романов и сам не понял, чем. «Смеюсь я редко, это правда. Танцевал последний раз, не помню когда. А что до пения, спою, когда война закончится».
Одинцова печально молвила. «Это в войне самое ужасное. Кто погиб, погиб, царствие небесное. Но что она делает с остальными? Добрые становятся жестокими, горячие и холодными, живые лица мертвыми. Вы знаете, Алексей Борисович, что у вас мертвое лицо?»
«Совсем».
Он вспомнил, как читал где-то. «Настоящий аристократ говорит обидное, только если хочет обидеть. Что ж, фрейлине это удалось». «Так ведь меня, сударыня, в детстве, отрочестве, юности не к войне готовили. Ни дома у маменьки с папенькой, ни в гимназии, ни в университете убивать людей не обучали. Что вы можете видеть из вашего розового купе? Что можете знать о настоящей войне? Как Андрей Болконский-то говорил, помните? Война – самое гадкое дело в жизни. Убивать или быть убитым – вот что такое война. Я убивал, меня убивали. Хуже, чем убивали, предавали. А еще я вот этой рукой своего товарища. Так было нужно».
Что на него нашло? Зачем он разоткровенничался с этой царскосельской куклой?
Алексей скривился. «Не надо с жалостью глядеть. Меня жалеть нечего. Проклятие, опять не то. Простите, должен идти. Служба».
Татьяна Олеговна грустно смотрела в сердитую спину удаляющегося по коридору поручика.
Тарас. А все ж интересно, что тут у кого на уме, по-настоящему, без обману. За что люди готовы жизнь положить?
Тарас неторопливо поглядывал на соратников, вычислял, прикидывал. Ну, немец он и есть немец. Начальство прикажет, сдохнет, Германия. Толстяк за гроши, это порода ясная. Китаёза, ихняя душа потемки и китайская грамота. А может, у них души вовсе нет, один пар. Долговязый, который все помалкивает, похож на малоумка, он у него и взгляд оловянный. Лях наверняка из гонору, перед какой-нибудь паненкой покрасоваться. Еврей тоже понятно, этим к любому делу прилипнуть надо, и чтоб беспременно оказаться в первачах. Если капиталист, то самобогатейший, если музыкант, наизнаменитый, если ученый, чтоб всю науку с ног на голову, а коли революционер, так всемирный. Как это? Царя убить, да без них. Еврейская гордыня не пропустит. Потом окажется, что Миколашку один Маковей порешил, а прочие у него на посылках бегали. Вон он, как перед всеми, ум свой выказует. Чухна этот, наверное, про смерти не думает, фантазии не хватает. Честная нация, работящая, но скучная. У ворона, москаля глаз шальной. Все они, Емельки Пугачевы, Стеньки Разины. Только б за топоры да рубаху на груди до красного петуха. Свой дом запалят и нас заодно пожгут. Потому и надо от Москвы высоким плетнем огородиться. И всем им не надо знать, что такое настоящая любовь к родине. Один Тарас здесь правду пришел положить живот за отчизну. Разодранную на части, поруганную, униженную до того, что даже имя у ней жалкое. Зовут ее либо Малороссией, либо Украиной. Над ее языком в городах потешаются, от ее обычаев носы воротят. Ничего, дайте срок, будет наша страна не окраиной, а центром. Будет Киев мировой столицей. А кацапский язык зазвучит порченной мовой. Еврей все умничал. «Откуда мы узнаем, когда именно царь выйдет из Могилева? И главное, как понять, что за поезд пойдет первым, А или Б?»
Немец ему спокойно, терпеливо. «По предварительным данным, выезд в штаб Юго-Западного фронта намечен на 20-е. Ближе к делу будем знать точно. И время отправления, и порядок следования. Казалось бы, и так уж ясно, что у людей все подготовлено, все продумано, но Маковей не мог угомониться.
«Откуда?»
На что Тарас был терпелив, но здесь не сдержался.
«Непонятно вам, что ли? У них вставки, чи прямо в поезде есть кто-то. Как все выяснит, даст нам знать».
Тут-то еврей заткнулся. Дошло до носатого, что поумнее его есть. Аж лицом поскучнел. И когда немец спросил, будут ли еще вопросы, больше уж не лез. «Для верности завтра проведем репетицию», — сказал в заключении командир. «Все для нее подготовлено».
Забот полон рот. Утреннее чаепитие. Давненько не пребывал Романов в такой неге. Мало того, что отлично выспался на мягкой постели, так еще утром, завершив осмотр состава, позволил себе без спешки выпить чаю. Не один в дамском обществе. Прав был Козловский, не командировка, отпуск. Оба литерных на один день покинули Могилев. Его Величеству было угодно совершить поездку в штаб ближайшего Западного фронта. 3 часа до Минска, столько же обратно. Дорога шла по открытой ровной местности. Зябкие еще бесснежные поля, тихие деревни, вдали темная полоска леса. И так верста за верстой, без вариаций. Война приучает ценить простые вещи. Монотонность, покой, свежезаваренный чай, не обязательно разговор под мерный перестук колес. На пару минут даже можно пофантазировать, будто это и есть нормальная жизнь.
«Еще печенье?»
Одинцова подлила чаю из маленького серебряного самовара, сменила ломтик лимона, положила в стакан ровно 1,5 ложки сахара. Запомнила. Только что не перемешала за поручика. Это уж было бы слишком по-матерински. Татьяна Олеговна действовала на Алексея странно. Уж и не припомнить, когда ему с кем-то было так хорошо и уютно. Вот правильное слово. Просто оно забылось от долгого неупотребления. Поручик даже объяснял себе, почему общество Одинцовой ему так приятно. С ней можно быть естественным. Дверь в коридор Алексей оставил открытой, чтобы не компрометировать даму. Но вообще-то можно было обойтись и без этого. По годам она, вероятно, годится ему в матери. Хотя у аристократок возраст определяется нелегко. Поэтому никаких женских игр себе не позволяет. А вместе с тем ни старуха и ни уродина. И разговор с ней занятный. Лепечет, лепечет дамскую чушь. А потом вдруг скажет такое, что поперхнешься. «Миндальное», — блаженно понюхал Романов печенье. 100 лет не ел. Фрейлина с глубокомысленным видом, будто изрекая доказанный наукой факт, изрекла. «Если бы всех солдат кормили миндальным печеньем, войны бы не было». Не доживав, Алексей уставился на нее. Она, как ни в чем не бывало, развила свою диковинную идею. «Представьте сами, кто ж захочет идти в атаку, наевшись миндального печенья?» Лишь теперь он заметил лукавый огонек в ее глазах и прыснул. «Я думал, вы серьезно. Вы все-таки не разучились улыбаться», — удовлетворенно констатировала она. «Это и требовалось проверить. А печенье есть еще. Сейчас достану». Она приподнялась, вагон чуть качнуло, и Одинцова ударилась локтем о край стола, но не ушиблась, потому что стол вдоль всего ребра был обтянут пуфообразным розовым манжетом. «Послушайте, Татьяна Олеговна, вы ведь не такая?» Алексей решил, что можно задать вопрос, не дававший ему покоя. «Она умная, не обидится». «Никакая не такая», — с легким испугом посмотрела на него Фрейлина. «Ну, не такая», — он обвел рукой кукольное купе. «Зачем эти розовые пуфики, подушечки?» Она снова села, подперла рукой подбородок и внимательно посмотрела на Романова, словно размышляя, заслуживает ли он доверия. Видимо, решила, что заслуживает. «Строго между нами, обещаете?» Он приложил ладонь к сердцу. «Клянусь, я приготовила сюрприз. Доктора запретили маленькому цесаревичу ездить в поездах. Тряска, вибрация, качает. Недавно мальчик ударился плечом о поручень, случилось внутреннее кровотечение. А это для него смертельно опасно. Отец и сын редко видятся, оба тоскуют. Вот я и придумала. В таком купе ушибиться невозможно. Я испытала на себе. У меня тоже очень тонкая кожа. Чуть что и сразу синяк. Вот давеча ударилась локтем». Она приподняла рукав. «Видите? Ничего нет».
Алексей обратил внимание на изящный рисунок запястья и белизну предплечья. Кто бы мог подумать, что у женщины почтенного возраста, сколько ей, кстати, могут быть такие красивые руки. Татьяна Олеговна опустила рукав, поручик опустил глаза. Нет, правда, 45 больше, а может, только 40, все равно, конечно, много. Прежняя безмятежность пропала, естественность тоже. Глупости какие, отдернул себя Романов. Просто истосковался по нежному, милому женскому. Не только по любовным объятиям, а вообще по мирной жизни. Хотя по объятиям, конечно, тоже. Не подозревая о неджентльменском направлении его мыслей, Одинцова доверительно рассказывала о своем плане. «Когда будем в Царском, я покажу государыне свой терем-теремок. Если она одобрит, устроим в Царском поезде точно такое же». Она выглянула в окно, поезд замедлял ход перед станцией. От Назимова поручик знал, что остановки в пути вызваны необходимостью получения и отправки депеш. «Я вынуждена вас на минутку оставить, передам лакею отчет для ее величества». Вернулась она даже быстрее, чем через минуту. Поручик спросил. «Ничего, если я полюбопытствую, что за отчет? Ведь всего полтора часа прошло с тех пор, как вы отправили предыдущую телеграмму. Попробуйте, это настоящий мармелад в шоколаде. Тоже очень сильное антивоенное средство». Кажется, Одинцова хотела выиграть время, опять решая, говорить правду или нет. И снова сделала выбор в пользу откровенности. «О чем отчет?» «Об очень важных делах. О погоде, о распорядке дня. О том, что видела ли я перед отправлением государя и как он выглядел. Что вы так смотрите? Все тут думают, будто я приставлена шпионить за его величеством. Не заведет ли он интрижку вдали от супруги? Ерунда это. Алекс, ее величество», — поправилась фрейлина. И было видно, что оговорилась она случайно, а не желала щегольнуть близостью к императрице. «Ее величество до такого никогда бы не опустилось. Она максималистка. Если любит, то всей душой. Если доверяет, то без оглядки. Ей необходимо знать, здоров ли ее Ники. Не бледен ли? Не забывает ли вовремя поесть? Успевает ли поспать? О чем я и шлю депеши по несколько раз в день». Романов язвительно осклабился. «Это, конечно, весьма умилительно, но она лучше бы о России так заботилась. Ваша Алекс!» И спохватился. «Простите, я не должен. Вы ведь фрейлина». Но Одинцова только плеснула рукой. «Разве в этом дело? Императрица и Россию любит точно так же, безоглядно, не умом, а душой. Она уверена, что только так ее и можно любить, как у Тютчева, только верить». «Дрянь стихотворения», — снова взбрыкнул Романов. «Страна не муж и не ребенок. Ее без ума любить нельзя, особенно если ты императрица». «Я знаю», — со сдержанной укоризной молвила Татьяна Олеговна. «Среди офицерства велико раздражение против царя и особенно против царицы. Но ведь вы, Алексей Борисович, приставлены охранять августейшее семейство. К лицу ли вам подобные речи? Приставлен охранять буду, если надо, жизнь положу. Но думать себе не запретишь. Самодержавие, Татьяна Олеговна, есть исторический атавизм. Это ясно всякому маломальски здравому человеку». Ему понравилось, как хорошо он это сказал. А фрейлина формулировку не оценила. «Плохо все это кончится, уже без упрека, а просто с печалью», — сказала она. «Очень плохо». В дверном проеме бесшумно возник полковник Назимов. «Татьяна Олеговна, мое почтение, чай пьете, поручик? Забот полон рот». «Я ждал, пока вы освободитесь. Как обещал, первые соображения у меня готовы». Поблагодарив за чай, Романов покинул розовый терем-теремок. «Ну, докладывайте, что вы накопали?» – нетерпеливо спросил полковник. «Серьезные просчеты есть?» «Это судить вам, Георгий Ардальонович». Поручик раскрыл блокнот. «Между поездами необходимо установить постоянную связь на время движения. Сейчас радиостанции компактны. Такую можно разместить в одном купе. В снег и дождь она, конечно, работать не будет, но все лучше, чем общаться по станционному телеграфу. Далее. Нужно категорически запретить в вечернее время раздвигать шторы. Всем, включая императора. Особенно императора. Вчера я проходил по перрону и видел, как он читает у настольной лампы. Кроме того, при включенном электричестве и раздвинутых шторах заметна разница в интерьере, и легко понять, который поезд А, который Б. Далее. В пути над обоими поездами, если ясная погода, должны лететь аэропланы. Мы ничем не защищены от нападения с воздуха, кроме двух жалких зенитных пулеметов. Далее. Насчет оцепления. Он кивнул в окно на редкую цепочку жандармов, вытянувшуюся вдоль железнодорожного полотна.